Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Несколько десятков человек погибли от обрушения супермаркета в Риге. Трибунал по морскому праву в Гамбурге вынес вердикт по делу захвата России судна «Arctic Sunrise». Украинская оппозиция начинает уличную кампанию в поддержку европейской интеграции своей страны. В мире отмечают столетие английского композитора Бенджамина Бриттона. Таковы главные темы дня пятницы, 22 ноября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. К вечеру пятницы число жертв трагедии в Риге составило не менее 45 человек. Под завалами рухнувшего здания супермаркета «Максима» могут оставаться до двух десятков человек. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. В числе раненых 10 спасателей. С 23 ноября в Латвии объявлен трехдневный траур. Трагедия в супермаркете «Максима» произошла в четверг вечером. Сначала рухнула одна из стен здания и крыша. Позже, когда уже начали работать спасатели, обрушилась еще одна стена. В здании, построенном в 2011 году. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
По оценкам спасателей, на разборку завалов потребуется не менее суток. Трагедия произошла вечером в четверг, когда в торговом центре было много покупателей. На фотографиях, сделанных после обрушения, видно, что рухнула крыша здания. А по словам очевидцев, здание просто сложилось как карточный домик. Вице-мэр Риги Андрис Америкс предположил, что причиной трагедии могли стать ошибки при строительстве. Он же первоначально выдвинул идею взрыва, но она не нашла подтверждения. А глава города Нил Ушаков пояснил, что на крыше торгового центра велись работы по ее озеленению. Они, вероятно, и привели к обрушению. Слова Ушакова подтверждает рижский литератор и журналист Сергей Тимофеев.
На крыше этого торгового центра возводили зимний сад, зону отдыха. Туда завезли довольно много мешков там, с песком или с землей, или с чем-то таким, какими-то еще стройматериалами. И, видимо, их расположили неравномерно по крыше. Шел дождь. Песок и земля могли напитаться влагой. В общем, как бы все это создало какую-то нагрузку на крышу, которую она не выдержала. Идет расследование не только по поводу самой конструкции здания, но и по поводу поведения руководства торгового центра, потому что в торговом центре звучала сирена за час или за два часа до случившегося. И многие маленькие магазинчики, салоны, парикмахерские закрылись. А вот супермаркет продолжал работу, кассирам не давали разрешения уйти с рабочих мест. Ну, непонятно, как такое могло произойти.
Латвийский портал «Дельфи» приводит свидетельство очевидцев. Продавец Юлия Сатахаддинова рассказала, что работники ее магазина слышали сигнал тревоги, и охрана попросила их покинуть здание. После того, как сигнал не замолчал через 15 минут, сотрудники поинтересовались, можно ли вернуться на рабочие места. Охранники разрешили сделать это, сказав, что тревожная кнопка сработала случайно. Журналист агентства Baltic News Network Григорий Зубарев заявил, что причина трагедии – слабое законодательство Латвии.
Из-за этой чертовой либерализации дорога на торговой площадке в Латвии открыта кому угодно. И, естественно, ломанулись сети. В первую очередь это литовские сети. Они расставили свои здоровенные сараи и маленькие сарайчики из быстровозводимых конструкций по всей стране. Ведь можно дополнительное бабло срубить, сделать на крыше парчок. Вот они стали строить на этих быстровозводимых легких конструкциях парк. По неофициальным данным, на кровле стояло 48 тонн брусчатки. Какого-либо усиления внутри кровли, кровли купольного типа, сделано не было. Кто рассчитывал нагрузки на конструкции, неизвестно. Кто дал разрешение на дополнительную эту стройку, тоже пока неизвестно. Это не техногенная катастрофа, это катастрофа в мозгах. Простите, я всю жизнь в этой стране такого не помню.
Григорий Зубарев добавил, что трагедия должна повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут весной, и на выборы в Сейм, которые состоятся через год.
Строители основные, которые возводили этот сарай, это крупная строительная фирма, выигрывает самые вкусные тендеры, реконструирует президентский дворец, в котором был недавно пожар, и там тоже кровля вся рухнула. Они поддерживают одни политические силы. С другой стороны, разрешение на строительство этого сарая было получено, скорее всего, из стройуправы Рижской думы. Раз Рижская дума находится сейчас под руководством коалиции Центра Согласия и партии «Честь служит Латвии», значит, собак навешивать на них.
Еще одна проблема Латвии – отсутствие хорошо организованной службы спасения, говорит публицист и экономист Юрий Спайдерс.
У нас нет системы службы спасения, типа, как в России, скажем, на примере МЧС. Такого здесь нет. Крана, чтобы поднять балки, которые там нет. Значит, рижские власти договорились и из самого края страны единственный кран пригнали сюда, который там где-то был, то есть, примерно 350 километров от Риги. А самое страшное, что внешней безопасности выделяются огромнейшие средства. Но спасатели, вот в этом эпизоде, их погибло больше, нежели солдат во всех внешних конфликтах, в которых участвовали. Латвийская армия, а средства, которые выделяются на внутреннюю безопасность, на создание подвижной системы безопасности, они, так сказать, ничтожны. Причем, когда обсуждалось бюджет следующего года, было отказано страхование жизни спасателям, и эта сумма не выделена.
Когда на место событий уже прибыли спасатели, трое из них погибли при повторном обрушении части развалившегося здания. Президент Латвии Андрис Берзинш в специальном обращении назвал обрушение торгового центра непостижимой трагедией. Иван Беляев для Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 22 ноября. Сразу по двум направлениям сегодня развивались события, связанные с судьбой активистов Greenpeace, задержанных на борту судна «Arctic Sunrise» во время попытки проведения акции против добычи нефти в Арктике. В Петербурге из-под стражи освобождены уже 29 из 30 активистов. Жалоба адвокатов единственного оставленного под арестом члена экипажа, судового радиста Колина Рассела из Австралии, как ожидается, будет рассмотрена в начале будущей недели. В субботу в Москве пройдет акция экологов в поддержку попавших под суд соратников. В парке Сокольники и на площади Суворова будут установлены арктические палатки, в которых будут дежурить активисты и волонтеры. За развитием событий в Петербурге следит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Приморский и Калининский районные суды Петербурга закончили рассматривать дела по изменению меры пресечения активистам Greenpeace и морякам, обвиненным сначала в пиратстве, а затем в хулиганстве и проведшим почти два месяца в следственных изоляторах Мурманска и Петербурга. Последним был освобожден под залог эколог Филипп Бол. За 29 человек Greenpeace внесет залог в 2 миллиона рублей. Вернее, за большинство из них он уже внесен, поскольку деньги переводятся на счет Петербургского судебного департамента сразу после вынесения соответствующего постановления суда. Больше половины обвиняемых уже вышли из СИЗО реально. Каждого из них встречают у дверей тюрьмы журналисты и активисты Greenpeace, каждого отвозят в заранее забронированные номера в гостинице. Только одного радиста, австралийца Колина Рассела, единственного из арктической тридцатки, суд оставил под стражей еще на три месяца до 24 февраля. И активисты Greenpeace, и юристы высказывают одно и то же предположение. Колину Расселу просто не повезло. Его дело рассматривалось первым, и, видимо, таинственный звонок сверху, указывающий, как надо поступать в данном случае, просто не успел дойти до ушей независимого суда. Адвокаты уже подали апелляцию. Однако юрист петербургского отделения Greenpeace Антон Бениславский объясняет, что апелляция – это не единственный путь для изменения меры пресечения арестованному.
Два пути, по которым может действовать защита. Первый – это обжаловать то решение, которое было принято в этот понедельник. Это относительно длительный путь. А другой – это подать отдельное независимое ходатайство об изменении меры пресечения. Какая процедура пройдет первой, та и будет использована. Если не удастся первой, соответственно, удастся вторая, будем надеяться.
Антон Бениславский полагает, что ходатайство будет рассмотрено быстрее, чем апелляция, и надеется, что Колина Рассела суд тоже отпустит под залог не позже будущей недели. Между тем, выход из СИЗО под залог – это только начало пути к свободе, на котором арктическую тридцатку, возможно, еще ожидает немало трудностей. Одна из них – отсутствие российских виз. Управление Федеральной миграционной службы уже дало понять, что иностранцы, выпущенные под залог, вряд ли двинутся дальше Петербурга, хотя некоторые действия для обеспечения им свободы передвижения все-таки будут произведены, говорит пресс-секретарь Greenpeace Виолетта Рябко.
Пока они живут в той же гостинице, которая и заявлялась суду в качестве резерва, это были юридические документы, которые надо было предоставить, и мы действительно бронировали для них гостиницу. Greenpeace именно, сейчас мы их обеспечиваем полностью всем необходимым, что им нужно. Но форма залога, она не предусматривает подписку о невыезде или домашний арест. Теоретически они могут выезжать, но, я думаю, адвокаты сейчас будут заниматься этим вопросом и выяснять.
Миграционная служба Петербурга уже делает шаги по легализации иностранцев, уверяет Антон Бениславский.
Мы благодарны той работе, которая проводится в миграционной службе, и чтобы у наших коллег не возникло дополнительных проблем, связанных с весьма специфическим способом попадания в пределы России. Уехать они сейчас не могут.
Во-первых, у них нет необходимых документов. Во-вторых, даже юристам пока непонятно, как возможность отъезда из России соотносится с условиями залога. Нарушать же закон никто не намерен.
Если будут сомнения по поводу возможности уехать под залогом, то, соответственно, будет принят тот вариант, который, с нашей точки зрения, будет наиболее соответствовать условиям залога. Залог – это мера пресечения. Цель этого залога – это обеспечение явки в суд, определенное поведение со стороны обвиняемого, которое обеспечивает возможность следствия довести свою работу до конца. Соответственно, находясь под залогом, человек не просто волен делать все, что ему заблагорассудится. Но дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не так уж подробно описывает условия залога.
Гринпис, по словам Виолетты Рябко, надеется, что дело будет попросту закрыто.
Не было ни хулиганства, ни пиратства. К тому же хулиганство в исключительно экономической зоне, его просто не может быть. Оно может быть только на территории Российской Федерации. Поэтому обвинение очень странное. Там не применяется наш уголовный кодекс. Мы надеемся, что будет закрыто, и они смогут, конечно, вернуться к своей обычной жизни.
А как же следователи, которые на каждом судебном заседании требовали продлить арест? Антон Бенеславский.
Точно так же, как следствие умудрилось ни одного прямого доказательства, не установив виновность каждого конкретного лица. Вот точно так же, как не имея фактических оснований, следствие могло утверждать, что активисты Гринпис сначала пираты, потом хулиганы, а завтра, я не знаю, марсианские шпионы. Вот как они это выдумали, вот пусть они также проявят смекалку, сноровку и фантазию и выполнят требования закона.
При этом Антон Бенеславский делает оговорку, что не может предположить, какие еще подводные течения и политические факторы могут в ближайшем будущем повлиять на ход этого дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Международный морской трибунал в Гамбурге в пятницу объявил свое решение по делу судна «Арктик Санрайз», задержанного в России вместе с командой. В своем вердикте трибунал постановил, что судно, а также все члены его экипажа и пассажиры должны быть немедленно отпущены на свободу. Судьи также постановили, что исковые требования Нидерландов к России именно под голландским флагом следовало судно «Арктик Санрайз» были обоснованы и базировались на установленных фактах. Трибунал объявил, что разбор данного дела о споре на море полностью входит в его юрисдикцию. Россия ранее заявила, что не будет участвовать в судебном процессе, поскольку не признает юрисдикции Гамбургского трибунала в деле «Арктик Санрайз». За ходом заседания морского трибунала в Гамбурге следил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Судьи, которые голосовали против, это были судьи из России и Украины. Они нормальные члены этого трибунала, как бы они не представители правительства России, но тем не менее именно они проголосовали против, однако решение принято. Но надо считать, что это решение в этом серьезном большом международном споре, оно все-таки промежуточное, потому что Россия не признала юрисдикцию этого морского трибунала, ссылаясь на то, что она ратифицировала с оговорками, и в решении суда эти оговорки тоже опровергнуты, и это опровергалось и ранее. Дело в том, что Россия неправильно в свою пользу толкует текст конвенции. Там говорится, что оговорки и такого рода отказ от процесса возможно только если разбирается дело, связанное с рыболовством и с морскими исследованиями. В данном случае это дело ничего общего с этими двумя возможными вариантами не имеет, поэтому это тоже входило в обоснование решения суда. Но тем не менее решение промежуточное, потому что в дальнейшем предстоит так называемое главное разбирательство в арбитражном производстве, которое инициировано Голландией. И когда оно произойдет, как там будут избраны юристы из России, Голландии и третейский судья, это может занять очень много времени. Но именно до этого момента, пока такой международный трибунал, третейский суд, арбитражный суд, не возникнет, решением этого суда, который начал свою формулировку с того, что он абсолютно уверен в том, что имеет все основания рассматривать это дело, то есть привел аргументы, которые подтверждают юрисдикцию именно этого трибунала. Так вот, обосновав это и приняв решение, суд настаивает на немедленном освобождении как корабля, так и всех участников этой акции под залог, который выделило правительство Голландии. Этот вот залог как раз обнародован здесь в решении суда под 3,6 миллиона евро до тех пор, пока не будет принято решение международного арбитража, сколько бы долго это ни продлилось.
Вы говорите о международном арбитраже. Это уже какой-то существующий суд или международная инстанция, или ее предстоит только учредить для вынесения этого арбитражного решения?
Ее предстоит учредить, но, грубо говоря, отказаться от возможности учреждать такой международный орган для разрешения спора Россия в этом случае не имеет права как член ООН. И, соответственно, решение этого Третейского суда будет для России гарантированно обязательным. Поэтому вот будем считать, что это все впереди. Суд должен быть конституирован, как немцы говорят, и потом принимать решение. Но, конечно, это займет время. Многие говорят, что это может быть от нескольких месяцев до полутора лет вся эта история, пока такой суд не придет к какому-то решению. Решение сегодняшнее в Гамбурге Международного трибунала по морскому праву ООН говорит о том, что Россия должна немедленно освободить корабль и всех, кто на этом корабле был.
Есть уже какие-то реакции? Может быть, Гринпис международно отреагировала? Или есть какие-то реакции немецких специалистов на эту тему?
Ну, я успел коротко поговорить заместителем председателя Берлинского политического отделения Гринписа Тобиасом Мюнхмайером, который высказал колоссальное удовлетворение. Тем более, что суть удовлетворения проста. Он назвал день этот историческим, но историческим потому, что, конечно, по его представлениям, по философии Гринписа, то, что произошло с участниками этой акции, то, что они провели так много времени в российских тюрьмах, в следственных изоляторах, господин Мюнхмайер ездил в Мурманск и все это и видел. Вот. Для него, как и для многих тех, кто истово следует целям и философии Гринпис, это все, что происходило, было за гранью понимания. И поэтому, конечно, сегодня решение Гринписом будет на всех уровнях, в этом можно не сомневаться, и это подтвердил господин Мюнхмайер, приветствоваться, конечно же.
Из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 22 ноября. Европейский Союз готов вернуться к подготовке к подписанию соглашения об ассоциации с Украиной, как только Киев возобновит движение в этом направлении. Об этом в пятницу заявил европейский комиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюле. Накануне, напомню, правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это решение вызвало недовольство граждан сразу в нескольких городах Украины. Члены Кабинета министров пришли в парламент, чтобы объяснить свое решение, и окончилось это очередным конфликтом с украинской оппозицией. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Немногочисленные акции против решения правительства о сворачивании курса страны на евроинтеграцию прошли в Харькове, Донецке, Ивано-Франковске, Луцке и Львове. Ночной митинг в Киеве собрал около 2000 сторонников европейского выбора Украины. По мнению бывшего вице-премьера по вопросам европейской интеграции Олега Рыбачука, оказавшееся неожиданным для многих на Украине решение Кабинета министров может означать политическую смерть для претендующего на второй президентский срок действующего главы государства Олег Рыбачук.
По всей Украине сейчас происходят вот такие сначала стихийные, но дальше это будут более продуманные протесты, длительные протесты, постоянные протесты молодых украинцев, представителей бизнеса, гражданских активистов, к которым подключается уже и оппозиция, требующая от правительства выполнить их собственное решение, стратегический курс Украины на европейскую интеграцию. Меня вообще-то удивляет, насколько непрофессионально, глупо и жалко выглядит наш президент, который в Австрии говорил, что Украина продолжает двигаться путем европейской интеграции, а параллельно его правительство уже приостановило этот процесс, прекрасно понимая, что Украине нужны правила, что нам нужно гарантию собственности, что нам нужно, чтобы наша прокуратура соответствовала европейским стандартам, чтобы в нашем суде можно было найти справедливость. Это понимает чудесный бизнес, причем юга и востока страны, оплот электората Януковича. Как можно на этом фоне рассчитывать на какой-то результат на президентских выборах? Оппозиция, конечно, расцвела, потому что у оппозиции появилась реальная альтернатива кандидату в президент Януковичу. Это европейский выбор. Общество раздраконено, потому что более неуклюжей политики сложно себе было представить. Все задают себе вопрос, зачем нужно было морочить голову миру, себе, собственному народу, чтобы вот так вот неуклюже сползти с темы, как у нас говорят. Поэтому реакция, конечно, для Януковича уничижительная. Я думаю, что такого политика больше в Украине не существует для думающего избирателя. И день его политической смерти – это вот черный четверг.
На заседание Верховной Рады в пятницу пришел весь состав правительства во главе с Николаем Азаровым. Оппозиционеры встретили их выкриками «позор».
Послушайте, орать вы всегда можете, мы это знаем прекрасно.
Объясняя депутатам, зачем Кабинет министров фактически заморозил евроинтеграцию, премьер заявил, что это было тяжелое, но единственно возможное в сложившейся экономической ситуации решение. Сначала Азаров, а затем и лидеры партии власти признали, что последней каплей в принятии этого решения стали условия Международного валютного фонда для получения Украины кредита в 15 миллиардов долларов. Вот что по этому поводу сказал на брифинге Верховной Раде лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов.
МВФ 20 числа прислало письмо о том, что мы должны в два раза повысить коммунальные платежи, о том, что мы должны заморозить выплату заработной платы, и мы должны с этим соглашаться. Мы людям открыто говорим, то, что происходит в нашей стране и может произойти продвижение в одну или другую сторону. Поэтому сегодня сказали просто, давайте мы остановимся, давайте мы осмыслим ситуацию, мы слишком быстро шли.
Парламентская оппозиция обвинила правительство в государственной измене и уже начала сбор подписей под резолюцией о недоверии Кабинету министров. Кроме того, лидер Европейской партии Украины Николай Катаринчук обратился в суд с иском о признании незаконным распоряжение правительства о приостановке евроинтеграции, поскольку оно противоречит законодательству и нарушает права большинства граждан страны на европейский выбор. Ответственность за изменение внешнеполитического курса оппозиционеры возлагают и на президента страны Виктора Януковича. Как заявил один из лидеров партии «Батьковщина» Арсений Яценюк, Янукович выторговал на переговорах с Путиным гарантии переизбрания на второй президентский срок, возможно, снижение цены на российский газ, а также для себя и ближайшего окружения около 20 миллиардов долларов. То, что Кремль мог пообещать поддержку Януковичу на выборах, не исключает и зампредседателя партии «Батьковщина» Сергей Соболев.
Думаю, что любые обещания в конечном итоге слились к так называемой цене на газ. Все это настолько эфемерно, и эти обещания, которые давались в так называемом экономическом плане, ничего не стоят по сравнению с тем, что гарантировалось Януковичу на 15-й год. Вот тут, я думаю, ключевой ответ. А это гарантии поддержать его в любой ситуации на следующих президентских выборах. И поэтому Янукович, выбирая между экономическим развитием Украины и своей личной безопасностью, выбрал второе. Что будет с экономикой Украины, предсказать несложно.
Оппозиция собирает своих сторонников в Киеве 24 ноября, в день 9-й годовщины Оранжевой революции, подчеркивая, что от масштабов этой акции будет зависеть, сможет ли Украина стать европейским демократическим государством, либо же превратиться в российскую колонию. Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом еще может быть подписано на саммите Восточного партнерства, который ожидается 28-29 ноября в Вильнюсе. По словам Суслова, это может произойти в случае проведения результативных трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и Европейским Союзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 22 ноября. Вот главные новости второй половины этого часа. 50 лет назад был убит 35-й американский президент Джон Фицджеральд Кеннеди. В мире отмечают столетие английского композитора Бенджамина Бриттона. Грузинская печать оценивает результаты очередного раунда грузинско-российских переговоров о нормализации отношений. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 22 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв трагедии в Риге к вечеру пятницы составило не менее 45 человек. Под завалами рухнувшего здания супермаркета «Максима» могут оставаться еще до 20 человек. В Петербурге из-под стражи освобождены 29 из 30 активистов «Гринпис», задержанных на борту судна «Арктик Санрайз». Жалоба адвокатов единственного оставленного под арестом члена экипажа Колина Рассела будет рассмотрена в начале будущей недели. Украинская оппозиция начала кампанию протеста против решения правительства страны о приостановке переговоров о подписании ассоциативного соглашения с Европейским Союзом. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин просит председателя Замоскворецкого суда Москвы приостановить судебные заседания с участием обвиняемого по так называемому «болотному делу» Сергея Кривого, проводящего в московском СИЗО голодовку. В Свердловской области задержан вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, находившийся в международном розыске. На Филиппинах число погибших в результате тайфуна Хайян, по последним данным, возросло до 5200 человек. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 22 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня исполнилось 50 лет со дня смерти президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Он был убит в техасском городе Даллас 22 ноября 1963 года. Президентство Кеннеди продолжалось менее трех лет, но в истории США оно считается одним из самых ярких. Трагические обстоятельства гибели 35-го президента США только усилили интерес к его личности и окружили ее множество мифов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Ровно 50 лет назад в Далласе произошло событие, на десятилетия травмировавшее коллективное сознание страны. Был убит молодой популярный президент. Владимир Морозов рассказывает о событиях того дня.
В полдень 22 ноября 1963 года по городу Даллас, штат Техас, медленно двигалась кавалькада автомобилей, в одном из которых находился 35-й президент США Джон Кеннеди. За несколько дней до визита в газетах был подробно описан его маршрут по городу, рассчитанный таким образом, чтобы Кеннеди могло увидеть как можно больше народа. В аэропорту, несмотря на возражения охраны, Кеннеди потребовал снять с машины бронированный верх. В голубом лимузине «Линкольн Континентал» на передних сидениях находились два охранника. За их спинами губернатор Техаса с женой и в третьем, последнем ряду президент с супругой. В 12 часов 29 минут жена губернатора Нелли Коннелли обернулась к сидевшему за ней Джону Кеннеди и сказала: «Мистер президент, ну уж теперь вы не сможете сказать, будто Даллас вас не любит». Через минуту, когда машина свернула на улицу Вязов, Элм-стрит, раздался выстрел, и первая пуля попала в горло президенту. Следующие раскололи ему череп и тяжело ранили губернатора штата. Вот архивная запись одного из свидетелей события. Продавец машин Джеймс Тейг стоял на тротуаре недалеко от президентской машины. Вдруг я услышал хлопок петарды и подумал, что какой-то идиот вздумал устроить фейерверк. Но потом раздались еще несколько хлопков, винтовочные выстрелы. Что-то обожгло мне правую щеку. Я потрогал ее рукой, там была кровь. Меня задело осколком бетона, он отлетел от бордюра тротуара, в который попала пуля, предназначенная для президента. Она попала вот сюда. Через пять минут Джона Кеннеди доставили в больницу, где вскоре зарегистрировали его смерть. По мнению агентов охраны и полиции, стреляли с шестого этажа школьного книгохранилища, где работал давно находившийся под подозрением 24-летний Ли Харви Освальд. Его арестовали через час 20 минут после покушения, но за это время он успел убить полицейского Джея Типпеда, который пытался его арестовать. На складе обнаружили винтовку с оптическим прицелом калибра 6,5 мм. Освальд заявил, что оружие не его. Он отказался от услуг адвоката и потребовал, чтобы его защищал главный юрисконсульт американской коммунистической партии. Два дня Освальда продержали в полиции. Когда его хотели перевести в тюрьму через подвальное помещение полицейского управления, где было полно репортеров, из толпы вышел 52-летний владелец местного бара Джек Руби, ткнул пистолет ему в живот и выстрелил. Освальд умер в той же больнице, где двумя днями раньше скончался Кеннеди. На допросах Джек Руби заявил, что убил Освальда, потому что пожалел вдову президента и не хотел, чтобы она расстраивалась, наблюдая за ходом следствия. Через 4 года Джек Руби умер в тюрьме от рака. Для расследования убийства века была создана комиссия из высококвалифицированных специалистов. По ее мнению, Ли Харви Освальд действовал один, и сообщников у него не было. Эта версия сразу же вызвала сомнения и вопросы. Во время стрельбы кортеж снимали на фото и кинокамеры не менее 30 человек – И дело происходило на глазах нескольких сотен очевидцев и миллионов телезрителей. Авторы многочисленных конспирологических теорий утверждают, что заговор, участником которого стал и Джек Руби, организовали Куба, СССР, ЦРУ, мафия и ФБР. Однако авторы официальных и неофициальных расследований до сих пор не могут договориться даже о том, сколько выстрелов было сделано по кортежу президента. Бывший агент ФБР Дон Адамс считает, что первый выстрел сделан вовсе не из здания книжного склада. Вдруг я увидел, что президент поднял руки прямо перед собой, и я подумал, что ему попали в горло и стреляли не сзади со склада, а спереди с травянистого холма. Но другой агент сказал мне: «Джон, ты выступай поосторожнее. Выстрелов спереди не было. То, что нам говорят, это стряпня кучки лжецов. Я надеюсь, что правда раскроется, какой бы она ни была». Опрос, проведенный недавно Институтом Гэллопа, показал, 61% американцев считают, что президент Джон Кеннеди был убит в результате заговора.
Среди этих сомневающихся не только люди, так сказать, с улицы. В последние дни в своих сомнениях публично признались племянница Джона Кеннеди Кэтлин Кеннеди Таунсенд и госсекретарь Джон Керри. Мало того, в 79 году специальный комитет Конгресса, расследовавший в течение 2 лет убийство президента Кеннеди, пришел к выводу, что комиссия Уоррена по неизвестным причинам оставила за пределами своего внимания некоторые факты, которые заставляют сделать предположение о возможном существовании заговора. Мой собеседник-писатель Игорь Ефимов посвятил несколько лет расследованию убийства Джона Кеннеди. Он попытался свести воедино все доступные факты об этом событии в своей книге «Кто убил президента Кеннеди».
Моя теория включает в себя 3 заговора. Первый заговор осуществлен американским центральным разведывательным управлением на жизнь Фиделя Кастро, и он был раскрыт и разоблачен расследованием Конгресса в 1975 году. Второй заговор, по моей теории, был осуществлен кубинцами Фиделем Кастро, который был в отчаянии, поймав 3-ю или 4-ю группу подосланных к нему из Америки убийц. Он решил, что единственный его шанс остаться в живых – это опередить своего врага. И он, имея хорошие контакты с американской мафией, заказал за огромные деньги это контрактное убийство. И третий заговор, вот самая, так сказать, ключевая точка моего расследования – это заговор, осуществленный Линдоном Джонсоном, Эрлом Уорреном, верховным судьей и другими видными лицами, которые намеренно увели расследование прочь от реальных заговорщиков, потому что опасались, что если они докажут участие Кастро, то дальше уже события покатятся неуправляемым.
Целых 3 заговора вокруг одного дела. Не многовато ли?
Конечно, всем гораздо легче остаться с представлением. Да Освальд, один психопат, достал винтовку с оптическим прицелом и убил нашего президента. Это гораздо проще. Вторая комиссия Конгресса, которая работала 2 года, имела гораздо больше ресурсов, чем комиссия Уоррена. Она пришла к выводу, что заговор на жизнь президента имел место и был осуществлен. Никакой реальной критики в адрес второго расследования и их отчета не существует.
Но ваши основные претензии к существующей официальной версии?
Они создали такую теорию, по которой пуля Освальда ударила президента Кеннеди в спину, ниже шеи, потом в теле поднялась и вышла из горла, прыгнула вправо, после этого пробила насквозь губернатора Коннелли, и потом ее нашли на носилках, абсолютно неповрежденную. Но при этом и губернатор Коннелли потом говорил: да мы были ранены разными выстрелами. Сначала президент был ранен, а потом я.
Вопрос о том, являлся ли Освальд единственным стрелявшим, дебатировался долго и горячо. Дело в том, что, согласно такой версии, губернатор Коннелли был ранен пулей, которая сначала поразила Джона Кеннеди, а затем, совершив кульбит в воздухе, попала в спину губернатору Коннелли. Пуля даже получила прозвище «Волшебный». В правдоподобии этой истории сомневались 3 членов комиссии Уоррена, тем более, что несколько свидетелей заявляли о том, что они видели 2 неопознанных стрелявших поблизости от места, где был убит президент. Тем не менее, факт того, что именно Ли Харви Освальд был убийцей президента, считается, по сути, установленным.
Полностью рассказ корреспондента «Радио Свобода» в США Юрия Жигалкина, посвященный 50-летию со дня смерти президента США Джона Кеннеди, на сайте «Радио Свобода» в подкасте «Америка сегодня».
На Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги. Пятница, 22 ноября. Петербургский губернатор Георгий Полтавченко заявил, что город будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2024 года. Эта перспектива не кажется невероятной. Олимпийские планы Петербург вынашивал еще в конце прошлого века. В ту пору в мэрии работали Владимир Путин и Алексей Кудвин. Какой петербургский опыт пригодился чиновникам при организации Олимпиады в Сочи? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Пытаясь понять, кому первому в голову пришла идея зимней Олимпиады в субтропическом городе Сочи, пресса выдвинула немало различных предположений. Новую пищу для размышлений на эту тему дает недавно вышедшая биография Алексея Кудрина, написанная Евгенией Письменной, на основе бесед с бывшим министром финансов. Действие происходит в Петербурге в 1996 году. Мэр Анатолий Собчак тогда выступил с идеей проведения в городе Олимпийских игр 2004. Питерские чиновники скрупулезно изучали, как следует готовиться к Олимпийским играм, особенно активно этим занимались Путин и Кудрин. Первый отвечал за внешние связи, второй за финансы. Тогда Собчак и подумать не мог, что его команда идею не оставит и при удобном случае возродит к жизни, пишет автор. В 2005 году при визите делегации российских чиновников в Сочи разговор сам собой зашел об Олимпийских играх, и тут никто иной, как министр финансов Алексей Кудрин, выступил с речью о том, что он знает, как добиться проведения Олимпиады в России, поскольку питерские чиновники этим уже занимались. Сам Алексей Кудрин пока не ответил на уточняющий запрос «Радио Свобода», как именно принципы питерских чиновников воплотились на практике в Сочи. Согласно официальным распоряжениям мэра Анатолия Собчака, он занимался в частности Олимпийской лотереей. Другие финансовые проекты мэрии Петербурга не менее интересны. 15 января 1996 года на Литейном проспекте была зарегистрирована Санкт-Петербургская общественная организация «Клуб 2004». Учредителями «Клуба 2004» стали лично мэр Анатолий Собчак, его заместители Валерий Малышев, Владимир Путин и другие питерские чиновники. Однако, как ответил 18 ноября этого года заместитель начальника управления пресс-службы информации президента А. Павлов на запрос французского телевидения КАПА, сообщаем, что В.В. Путин никогда не являлся соучредителем или учредителем каких-либо юридических лиц. Клуб 2004, он же дворец на Литейном, в 96 году становится элитарным местом. Здесь проходят светские приемы с участием первых лиц города. В какой-то момент пресса даже засомневалась, только ли интересам Олимпиады служит это заведение. 31 января 96 года официальным распоряжением Собчак учредил фонд по выдвижению Петербурга кандидатом на право проведения Олимпиады 2004. Лично Владимир Путин, исполняя обязанности мэра Питера, подписывает распоряжение о выделении фонду 3 миллиардов рублей на первое время в ожидании федерального финансирования. Между тем, клуб 2004 и фонд Санкт-Петербург 2004 упоминаются в весьма неожиданном контексте. В оперативной справке бывшего старшего оперуполномоченного ГСУ по Санкт-Петербургу Олега Калиниченко, оказавшийся в распоряжении «Радио Свобода».
Помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака является Киселев Владимир Владимирович, он же правая рука Петрова Геннадия, авторитет организованной преступной группировки Малышева. В настоящее время Киселев занимается выколачиванием денег от предпринимателей среднего и малого бизнеса города на поддержку предвыборной кампании мэра Собчака. Имеется фонд поддержки проведения Олимпийских игр 2004 года, куда предпринимателей заставляют переводить к определенному сроку деньги в валюту в сумме 50 тысяч долларов. Киселев лично звонит предпринимателям и требует перевода указанной им суммы в указанные им сроки и в случае отказа угрожает физической расправой. В необходимых случаях, будучи активным членом ОПГ Малышева, решает вопрос о приезде команды для выколачивания денег. 18 апреля 1996 года ожидается собрание предпринимателей, организованное под угрозой расправы Киселевым, которое, по информации источников, будет происходить в элитном клубе 2004, на котором ожидается выступление первого заместителя мэра Петербурга, председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Петербурга Путина В.В. по поводу сбора денег в фонд поддержки кандидатуры Собчака на предстоящих выборах.
Контекст планов проведения Олимпиады в Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге вспоминает бывший депутат Петросовета, адвокат Александр Аникин.
Это 96-й год, и предстояли выборы сначала мэра, потом президента. Выборы мэра были в мае-июне, и выборы президента, по-моему, в июле-августе. Это как раз когда между первым и вторым туром этот самый был коробка из-под ксероксной бумаги, которую по невежеству называли коробкой из-под ксерокса. Посмотрите, какой был уровень цен на нефть в то время. Еще и 98-й год с дефолтом был впереди. Поэтому 96-й год был, мягко говоря, неподходящим временем, чтобы давать заявки на какие-то крупномасштабные международные мероприятия в России вообще. И в Петербурге в частности. Что касается 96-го года и заявки на Олимпиаду, я это и тогда, и сейчас рассматриваю только как часть пиара, связанного с выборами. Но к моменту выборов уже стало известно, что заявка Петербурга не входит в пятерку.
Распоряжение Виктора Черномырдина, касающегося перспектив проведения Олимпиады в Петербурге в 2004 году, отдельно оговаривается инициатива сбора штрафов налоговыми органами Петербурга в пользу Олимпиады. Цитирую, разрешить мэрии Санкт-Петербурга зачислять в бюджет города средства, получаемые от применения налоговыми органами Санкт-Петербурга штрафов и иных санкций за нарушение налогового законодательства и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой Санкт-Петербурга к участию в конкурсе городов-кандидатов на право проведения Олимпиады. Налоговую службу города в то время возглавлял Виктор Зубков, ранее работавший заместителем Владимира Путина в Комитете по внешним связям в мэрии. В начале 90-х именно налоговые проверки привели к закрытию всех казино в городе, кроме одного – муниципального казино, основанного мэрией Петербурга, казино «Нева Шанс». Как утверждает в интервью новой газете Кеничи Камиясу, происходящий из семьи якудза-японец, который поставлял игровые автоматы для этого муниципального казино, налоговую службу в то время контролировал Геннадий Петров. Разговор записал Владимир Иванидзе.
Они изменяли контракты с зарубежными инвесторами. Для них было легко заставить платить людей, которые инвестировали в Санкт-Петербург. Согласно контракту, нужно было делать выплаты в налоговую службу, а Гена контролировал ее. Я знаю, что такая проблема произошла с моим другом. Он инвестировал очень много денег в совместное предприятие. Но контракт был изменен, и он не смог вернуть ни копейки. Кумарин забрал эти деньги и передал их Гене.
Итак, получить право на проведение в Петербурге Олимпиады в 2004 году питерским чиновникам в 90-е так и не удалось. Город даже не попал в финалисты конкурса. Однако, как явствует из слов Алексея Кудрина, тогдашний опыт пригодился спустя годы для привлечения Олимпиады в Сочи. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать подводит итоги очередного раунда грузинско-российских переговоров, прошедших в Праге о нормализации отношений между двумя странами. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Постоянный автор агентства GHN Ника Имнаишвили назвал эти встречи пражскими посиделками, отметив, что чехи умеют варить отличное пиво, а Прага – один из самых красивых городов Европы, и бывать там одно удовольствие. Но все-таки на этом полушутливом фоне отношение грузинских журналистов к регулярным встречам двух дипломатов постепенно стал вырисовываться результат, наработанный ими в чешской столице. Интернет-издание «Абснеге» приводит слова господина Абашидзе, который просто перечислил достижения. В первую очередь, это возвращение грузинской продукции на российский рынок. Причем сам Зураб Абашидзе, судя по всему, нисколько не сомневается, что Роспотребнадзор и Россельхознадзор, которые формально не подотчетны Министерству иностранных дел России, сняли свои претензии к качеству грузинской продукции именно в результате доброй воли, проявленной в том числе Григорием Карасиным, рекомендовавшим руководству страны проявить милость к грузинскому вину, цитрусовым, яблокам и так далее, то есть к продукции, качество которой никак не зависит от переговоров в пражском отеле. Кроме того, господин Абашидзе напомнил, что именно в рамках пражского процесса удалось достичь возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. Началась выдача виз для водителей большегрузных машин. Российское посольство в Тбилиси все чаще удовлетворяет просьбу грузинских граждан о поездках в Россию. Представителям творческих профессий визы выдаются без задержек. Все это дало возможность Зурабу Абашидзе заявить в интервью газете «Квирис Палитра» «Палитра недели», что вместе с коллегой они смогли выполнить программу «Максимум» и достичь всего, что задумывалось год тому назад, во время первой встречи. Правда, в интервью уже другому изданию «24 часа» господин Абашидзе заметил, что обсуждение вопросов, выходящих за рамки торгово-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей, изначально не планировалось. Конфликты вокруг Абхазии и Южной Осетии обсуждаются в другом формате, в ходе многосторонних встреч в Женеве с участием представителей России, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Корреспондент еженедельной газеты «Премьер» Зураб Гогоберидзе обращает внимание, что грузинский дипломат никогда не забывает упомянуть о красных линиях, которые невозможно перейти при любом развитии диалога. Это невозможность признания Грузии, Абхазии и Южной Осетии, невозможность отказа от курса на вступление в НАТО и восстановление дипотношений с Россией до тех пор, пока Москва признает независимость бывших грузинских автономий. Газета «Резонансы» напоминает еще об одном высказывании Зураба Абашидзе. Он повторяет, что в обмен на открытие российского рынка и другие уступки Грузия со своей стороны ничего не уступила, в том числе не отказалась от евроатлантической интеграции. Это заявление никак не влияет на настроение Григория Карасина. И на этот раз заместитель министра иностранных дел России и высказывал самые радужные прогнозы. Ежедневная газета «Новое поколение» приводит характерную цитату из высказывания Григория Карасина. «Время маниакальной вражды по отношению к России в Грузии уходит в прошлое». Ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что оптимистические заявления не более чем дипломатическая уловка с обеих сторон.
«А что еще им остается сделать? Конечно, они будут излучать радость и оптимизм, их ресурс уже исчерпан. Так что они будут так встречаться, так излучать радость и счастье. Нет, говорить-то будут, конечно, да и дальше будут говориться, но в политике все оценивается не тем, что говорят фигуранты, а каков результат, окончательный результат. Пока мы вот в этой области, как и в Женеве, в этой области, конечно, наши взаимоотношения с Россией хромают на обе ноги.
Иосиф Цинцадзе опасается, что открытие российского рынка для грузинских товаров в конце концов может превратиться в рычаг давления на Грузию в связи с ее евроатлантическими устремлениями, как это и произошло в случае с Украиной.
Россия всегда сможет, используя так называемую мягкую силу, опять-таки прикрыть свой рынок для грузинской продукции, и это уже будет иметь далеко идущие и политические, и экономические последствия. Урок Украине, конечно, слишком назидательный.
Заявил политолог Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 22 ноября во всем мире отмечается столетний юбилей английского композитора Бенджамина Бриттона. В Великобритании 2013 год объявлен годом Бриттона. В этом году основанный Бриттоном музыкальный фестиваль «Волдборо» был посвящен исключительно его музыке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
22 ноября в 44 странах состоится около 3000 музыкальных событий, посвященных столетнему юбилею Бенджамина Бриттона. Это и концерты, и оперные постановки, и школьные утренники. Юбилейные торжества начались с того, что в полдень по местному времени более 100 тысяч школьников и студентов во всем мире, в Австралии, Европе и Америке, исполнили песенный цикл Бриттона «Friday Afternoons» – «Пятничные полдни». Цикл состоит из 12 песен для хора и фортепиано, написанных Бриттоном между 1933 и 1935 годами и посвященных его брату Роберту, работавшему директором школы. Это в его школе для мальчиков уроки хорового пения проходили в полдень каждую пятницу. Бриттон прожил недолгую жизнь. Он скончался в 1976 году в возрасте 63 лет. Однако его музыкальное наследие огромно и разнообразно. 13 опер, симфонические и камерные сочинения, концерты с оркестром, квартеты, вокальные и хоровые произведения. Его сочинения получили широкое признание во всем мире. Творчество Бриттона связано с национальной английской музыкальной традицией и отмечено самобытным мелодическим даром, драматической экспрессией, оригинальной трактовкой классических форм и жанров. В 1948 году Бриттон основал музыкальный фестиваль в Волборо, небольшом городке на побережье Северного моря, где он жил до самой своей кончины. Этот ежегодный фестиваль стал одним из крупнейших событий британской музыкальной жизни. В этом году он прошел уже в 66-й раз. Бенджамин Бриттон трижды побывал в Советском Союзе в 63-м, 64-м и 71-м годах. По приезде оттуда он написал вокальный цикл на стихи Пушкина и посвятил его Галине Вишневской. Особое место в его жизни занимала дружба с Дмитрием Шостаковичем и Мстиславом Ростроповичем. Особенно часто Бриттон общался с Ростроповичем, для которого он написал и которому посвятил 5 произведений: симфонию для виолончели с оркестром, сонату для виолончели и фортепиано и 3 сонаты для виолончели соло.
Рассказывала Наталья Голицына. Вот как сам Мстислав Ростропович рассказывал о своей дружбе с Бриттоном.
Я, как сваха, занимался их дружбой. Если это треугольник, то, вспоминая теоремы, могу сказать, неравнобедренный, кажется, называется. То есть, две стороны треугольника большие, а моя сторона должна быть очень маленькая. Но ведь в чем дело? Во всяком случае, интересно другое, что сейчас мне передали из архива Бенджамина Бриттона его переписку с Шостаковичем. И там в нескольких письмах упоминается мое имя, причем в очень хорошем контексте. Вам не будут писать, если не захотят вам говорить хороших слов, просто не напишут. А когда пишут друг другу люди о третьем человеке хорошо, и третий человек об этом узнает, это очень приятно, я должен сказать. В этой дружбе, которую я в каком-то смысле организовал, были такие даже пикантные стороны в этой дружбе. Например, когда Бриттон посвятил свою оперу Шостаковичу, он меня спросил, опера «Блудный сын» называется. Меня спросил, как ты смотришь, если я посвящу Шостаковичу? Я говорю, замечательная идея. Он говорит, ну хорошо, а как ему дать знать об этом? Я говорю, ну, напиши ему телеграмму, вот что дать телеграмму. Он говорит, замечательная идея, помоги мне. Ну, он, значит, составил телеграмму. Потом говорит мне, слушай, пойдешь на почту, умоляю тебя, отправь сейчас такое что-то телеграмму. Я пришел на почту. Там мне сказали, не приняли просто рукопись Бриттона, не понимая ценности. Сказали, перепишите на бланке. Но я переписал на бланке, а саму телеграмму рукопись оставил себе. То же самое произошло в Москве, когда Шостакович посвящал Бриттону свою симфонию 14. Он тоже решил написать телеграмму и тоже мне дал для отправки телеграмму, которую я отправлял Бриттону. Так что вот я был свидетелем таких интимных посвящений.
Архивная запись. Мстислав Ростропович. А сейчас в эфире «Радио Свобода» главный исполнительный директор основанного Бриттоном музыкального фестиваля Волдбора Джонатан Рикки.
Бриттон очень интересная фигура. Он не только великий композитор, но и выдающийся импресарио и не менее значительный новатор в области музыкального образования. Причиной, по которой он организовал музыкальный фестиваль в Олдборо, было желание иметь возможность музицировать в кругу друзей после возвращения в родное графство Суффолк, после частых музыкальных гастролей со своей английской оперной труппой. К тому времени он уже жил в Олдборо. Поначалу так и было, но по мере роста его композиторской известности узкий круг друзей настолько расширился, что в него вошли крупнейшие музыканты его времени. Бриттон не был модернистом, но не был и традиционалистом. Одна из проблем восприятия его музыки состоит в том, что модернисты считают ее недостаточно модернистской, а традиционалисты – недостаточно традиционной. Бриттону удалось создать собственный уникальный музыкальный мир, который находится между двумя этими полярными стилистическими сферами. И это одна из причин популярности его музыки. Другая причина – глубинная эмоциональность его сочинений. Бриттон хотел, чтобы его музыка обладала глубиной, но при этом он не хотел ее излишне усложнять, что препятствовало бы ее восприятию. Большим другом Бриттона и его музыкальным соратником был российский виолончелист Мстислав Ростропович. Их дружба преодолела многие трудности, вызванные холодной войной. Другим русским другом Бриттона был Дмитрий Шостакович. Кстати, премьера 14-й симфонии Шостаковича, которую он посвятил Бриттону, прошла в Олдборо. Эта дружба оказала серьезное влияние на творчество всех трех выдающихся художников. У Ростроповича почти до самой его кончины был дом в Олдборо, где подолгу жила и Галина Вишневская. Они активно участвовали в британской музыкальной жизни.
Столетие статья Бенджамина Бриттона. Над рубрикой «Сегодняшний факт» 22 ноября работали Наталья Голицына и Ефим Барбан. Вот так обстояли дела в пятницу, 22 ноября 2013 года. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Слушайте отрывок из симфонии для виолончели с оркестром Бенджамина Бриттона. Партия виолончели Мстислав Остропович, дирижер Бенджамин Бриттон. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».